Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии «Светлого вечера» Ирия Илья Бурдуков, настоятель храма Воскресения Славущего в Смоленске, преподаватель Смоленской духовной семинарии. С вами Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш интересный разговор. Отец Илья, насколько я знаю и слышала об отце Геннадии Фасте, вашем духовнике, о котором мы говорили в первой части программы, лично мне кажется, и очень многим другим людям, которые знакомы с отцом Геннадием, как-то даже по книгам его, кажется и всегда казалось, что он еще в те годы, когда это было не особо принято, он всегда напоминал человеку, что главный в храме Христос. Я сейчас поясню. Просто традиция постсоветского пространства, его церковления, она несколько сложна. И человек, когда приходит в храм, он сталкивается с множеством разных правил, с множеством информации, зачастую не очень нужной ему на первом этапе, которая его просто так загружает, что он и забывает даже, кому он пришел и зачем. А отец Геннадий, как и сейчас, вот просто сейчас очень многие священники так говорят, а тогда, в 90-х годах, говорил он и несколько других священников, настаивали на том, чтобы личность Христа, она была главной и центрообразующей в храме. И настаивал на христоцентричности каждого человека, каждой души. Насколько, так ли это, и насколько это отразилось на вас?
Опять же, очень сложный вопрос, особенно практичный вопрос построения приходской жизни. Всегда проще всего людей замкнуть на каких-то правилах, поместить их в какие-то рамки, а еще легче, наверное, всего замкнуть их на своей личности. Это и легче, с одной стороны, и с другой стороны, это такой путь, который также некоторые выбирают. Однако же, действительно, отец Геннадий своей жизнью, своим служением показывал на то, что именно Христос является в центре общины. И об этом свидетельствует прежде всего состав его общины. Это люди абсолютно разных слоев, разного достатка и разных профессий. И всех он всегда привлекал прежде всего ко Христу. То есть миссия священника и свою миссию он воспринимал всегда как некого проводника ко Христу, а не себя как некую конечную цель пришествия человека в церковь. Что касается вот моего пасторского служения, опять же, то на самом деле для меня тоже очень сложный вопрос. Почему? Потому что всегда проще всего людей замкнуть на себе, владеть ими, управлять ими и каким-то образом их направлять так, как ты считаешь нужным. И тяжелее всего привести людей ко Христу, то есть поставить над собой кого-то еще, даже Христа. И в этом плане действительно его этот опыт показывает, что несмотря на какие-то даже жертвы или сложности, всегда необходимо только этим путем идти. Вот что касается его служения, то отчасти он перенес оттуда следующее. Это направленность к людям прежде всего. Например, поясню на конкретном примере. Когда отец Геннадий начал свое служение в Абакане, то одним из первых его деяний было то, что на литургии божественной он вел употребление хакасского языка для людей. И для людей, для представителей хакасского народа это было очень важно. То, что Евангелие читается на их родном языке. То, что некоторые песнопения поются на их родном языке, они еще подпевали.
Он не боялся разрушать стереотипы какие-то.
Да? Он не боялся, он наоборот, он, скорее всего, действовал, как действительно, как апостолы действовали. И отчасти нам этого иногда не хватает, такой направленности к людям. Поэтому в этом плане действительно у него вот есть такой положительный опыт, наверное, который он мог перенести.
А в общении с паствой, как вам, с вашей паствой, насколько вот то, чему он учил, то, что он делал, может быть, применимо в вашей ситуации, не знаю, молодого священника?
Ну, что касается общения с паствой, то, скорее всего, здесь уже, наверное, больше всего выступает, наверное, некий мой опыт и мои личностные качества. То есть я не могу, все люди разные, не могу в полной мере повторить путь, и никто не должен повторять путь другого человека.
Само собой.
Каждый идет какой-то своей дорогой, учитывая опыт предыдущих поколений. И я бы сказал, что, скорее всего, в общении с паствой, наверное, я еще сам нащупываю какую-то свою дорогу и какие-то свои и методы, и возможности.
А есть какие-то, как вам кажется, поколенческие черты у вашего поколения священников? Вот то, что отличает именно ваших сверстников, тех, кто сегодня вот в эти дни рукополагается в вашем возрасте, там, 25-30 лет?
Я думаю, есть. И они заключаются прежде всего в действии вопреки чему-то. То есть современное общество сейчас настроено уже к церкви и несколько иначе, чем общество 90-х годов или нулевых годов. Это было другое поколение священнослужителей и другое поколение людей, которые жили тогда. Сейчас это несколько ситуаций изменилось.
Вы имеете в виду, что общество стало более критичным во многом? Ну, какие-то отдельные части, скажем так, общества?
Критично и вполне-таки закономерно. Почему? Потому что мир стал более открытым. Наши какие-то вещи, они теперь становятся на виду у всех людей. Мы вынуждены это обсуждать, мы вынуждены об этом говорить и говорить откровенно и открыто. Откровенность и открытость, наверное, скорее всего, должны являться и являются основной чертой современных молодых священников, потому что сейчас без этого невозможно вести диалог с обществом, в том числе и с молодежью.
А что это значит, откровенность и открытость? То есть готовность, не знаю, признать ошибки церкви, признать несовершенство церковного устройства жизни конкретных
Нет,
людей.
Нет, ни в коем случае признать свои ошибки, личные ошибки. Мы должны уметь признавать свои личные ошибки. Я говорю сейчас не о церкви. Церковь, она не совершает ошибки или еще кто-то. Мы должны к себе самокритично относиться. Всегда, каждый день должны воспринимать себя вот несколько заново, смотреть на себя со стороны. Почему? Потому что мир, он стремительно меняется. И мы также вот должны каким-то образом постоянно на себя смотреть, как мир нас воспринимает. Это очень важно.
То есть, с вашей точки зрения, сегодня тот, кто идет в священство, в семинарии, должен быть заранее готов, ну, к какому-то движению на сопротивление, вот, в большей степени, чем это было в нулевые, в 90-е?
На сопротивление прежде всего себе, своим недостаткам. То есть здесь действительно есть такое... Просто все это ускорилось.
Ну, а разве это не всегда было?
Это было всегда, но процессы сейчас эти ускорились. Учитывая открытое общество сейчас, распространение, быстрое распространение информации, сейчас это все процессы гораздо более стали быстрыми.
То есть вы имеете в виду, что если раньше священник, ну, скажем, очень общо мог по оплошности или по ошибке допустить какое-то там неаккуратное, не знаю, высказывание или неаккуратное поведение, этого еще никто не... Может быть, этого бы никто и не узнал, кроме ближнего круга. А сейчас такой возможности уже нет, и все сразу на виду, и соцсети, и все понеслось, поэтому нужно за собой следить четче и строже.
Должна быть определенная собранность. То есть мы должны быть гораздо более собранными, чем...
А вот в чем должно проявляться?
Собранность должна проявляться прежде всего в каждодневных каких-то поступках, действиях
и
словах.
А вот конкретно, условно говоря, что есть какие-то вещи, вот там об этом я в соцсетях не напишу, потому что я священник, потому что все прочитают, и кто-то смутится. Вы о таких вещах говорите?
Да, это прежде всего это. То есть следить за той информацией, которая исходит из твоих уст. Почему? Потому что она является в неком роде уже авторитетной для кого-то. Ее можно взять и использовать в своих целях.
А сложно ли вам привыкнуть к тому, что вы так или иначе все равно являетесь, ну, предметом наблюдения, как бы грубо это ни звучало? То есть вы всегда на виду, вам всегда нужно следить за каждым своим словом, жестом и действием, за каждым поступком и решением, и также не только вам, но и вашей семье, вашим близким. Тем более ведь в регионах, я насколько знаю, все равно это очень сильно распространено, внимание вот это к священнику и его семье.
Безусловно, даже когда я ездил на маршрутном транспорте, я видел, что люди меня узнают, они меня знают, и бывают всякие истории происходят, там, толкнут где-то там, или что-то, да? Какие-то неприятности случится, ну, случайно бывает, что-то такое имеется в виду. И действительно, ты всегда находишься в таком собранном состоянии. Это тяжело привыкнуть, я думаю, для современного человека, а с другой стороны, может быть и легче. Сейчас сеть интернет, сейчас наш мир, в принципе, он прозрачен абсолютно, и каждый человек находится за стеклом каким-то неким, прозрачным, и все видят твою жизнь.
А у вас есть пространство какое-то, где вы можете проводить время свободно, с друзьями, может быть, у вас есть какие-то хобби,
Вы знаете, это пространство практически
там,
везде.
Где вы можете быть обычным человеком.
Ну, скорее всего, нет, наверное. Но это тоже, я думал об этом, на самом деле, можно ли быть здесь священником, а в другом месте не быть. Например, я иду в спортзал, да, да. Являюсь ли я там священником или нет? Ну, скорее всего, нет. Скорее всего, вернее, я являюсь священником, да. В любом случае, везде, где бы я ни был, где бы я ни находился, будь то я в деревне у себя где-то, или же куда-то я в кино, может быть, пошел посмотреть, или прочее-прочее. То есть нет этой границы никогда уже, она уже в жизни не возникнет, я думаю, у меня.
А могут ли быть у священника друзья? Вот именно друзья среди паствы, и в особенности среди молодых людей. Ведь так кажется здорово, что если молодой священник, он найдет общий язык с более молодыми там, прихожанами, с подростками. Но здесь же есть, наверное, какая-то опасность и какого-то понебратства, какого-то переступания этой грани.
Да, каким образом взаимодействовать не только даже с молодежью, но и, в принципе, с прихожанами? Какие выстраивать отношения, какую создавать дистанцию и вообще делать ли ее в принципе. Дело в том, что здесь мы действительно и в пасторской деятельности каждый сталкивается с этим вопросом. И тоже еще вопрос, как говорить с молодежью, например, на их языке, действительно, чтобы они были некими друзьями, товарищами, либо же каким-то образом на ином языке. Я для себя решил следующее, что, скорее всего, вот эта некая дружба, ну, в понимании, в таком глубоком понимании, скорее всего, навряд ли она возникнет, эта дружба, и навряд ли она нужна. Почему? Потому что священник, он всегда должен быть авторитетом для людей, невзирая ни на что. И даже если, вот, даже если это довольно-таки сложно выстраивать.
А с другими священниками может быть дружба?
Она не может быть, она должна быть на самом деле. Мы всегда находимся в одной лодке, мы всегда должны друг другу помогать. Мы стремимся к общей цели – это привести людей к Богу. И она должна быть даже, эта дружба.
Когда мы говорим о вашем пути к вере и к священству, мы вот сконцентрировались на именно священстве, а вот вы начали рассказывать про именно путь к вере, что в подростковом возрасте неожиданно, ну как-то неожиданно в том смысле, что 13 лет не тот возраст, когда человек идет в церковь, как правило, наоборот, если у человека было более-менее церковное воспитание, это время, подростковое время, ну если не ухода из церкви обязательно, то время переосмысления какого-то, попытки нащупать свой путь, вот уже не родительский, а свой. А как это было у вас? Почему в 13 лет? Что это была за потребность?
Вы знаете, это была потребность, которую можно выразить таким девизом из романа Каверина «Два капитана» – бороться, искать, найти и не сдаваться.
Так.
То есть это некий поиск, поиск смысла. Почему этот поиск, в принципе, у меня возник, это очень сложно об этом говорить. Может быть, это чтение литературы повлияло так. Дело в том, что хотелось найти какое-то вот осознанное понимание, что происходит, зачем эта жизнь. Мне нравилась всегда, кстати, вот история. Я любил историю, сейчас обучаюсь в Смоленском университете на исторической кафедре, магистратуре. И когда я читал книги, литературу, и не только учебники, но и какую-то художественную, я всегда учился выделять какую-то причинно-следственную связь. И вот потом я переносил это все на жизнь. А где причина? А где связь? И последствия какие будут? И в данном случае, скорее всего, вот этот некий поиск привел меня уже в храм. То есть этот смысл жизни какой-то, поиск смысла жизни.
А что вы встретили в церкви такого, чего никак не ожидали встретить? Ну, совсем же новое пространство, совсем другой мир, не похожий на мир за церковной оградой, наверное, я так полагаю.
Да, я очень интересную встретил картину. Вообще, стоит отметить, что храм находился очень рядом от моего дома. Я всегда проходил мимо него и не замечал его. Я думаю, большинство людей, скорее всего, так и делали. То есть он находится примерно на центральной площади, и ты его не пройдешь, не обидишь никак, если будешь передвигаться по населенному пункту. Но, тем не менее, он находился как-то в стороне всегда. И что интересно, я увидел, опять же, к вопросу о «вопреки», это человека, выпившего, скорее всего, наверное, он стоял вот передо мной. Вот. Было очень жарко, лето было, это как раз было, вот, наверное, вот в июне месяце. Я не ожидал этого увидеть. То есть я пришел в первый раз на службу, я видел это, вот духота была, много людей было очень. И, казалось бы, надо было уйти наоборот. Ну, здесь скучно, здесь душно, здесь неудобно стоять, и люди странные еще, и прочее, прочее. Но почему-то вот я остался в этом. То есть вопреки всему.
А вам приходилось как раз-таки задумываться, а почему? Что вас тут оставило? Вот есть, не знаю, знаменитая история про человека, который рассказывает часто в своих беседах митрополит Антоний Суржский, когда человек, курьер, англичанин, просто приехал в храм что-то передать, специально выбрал время небогослужебное, чтобы вот всего этого не видеть, не участвовать, не соприкасаться. И в пустом храме, как владыка Антоний говорит, он уловил какое-то присутствие, какую-то густоту. Вот это слово тоже владыка употребляет. И вот понял, что здесь есть кто-то. И это стало потом поводом к крещению, воцерковлению и так далее. А вот что уловили вы, если что-то такое вас все-таки в храме содержало?
Я бы сказал, это стремление найти глубину, то есть уйти глубже, посмотреть под то, что вот снаружи здесь я вижу. Вот это стремление углубиться, наверное, и позволило мне остаться в храме. И, в принципе, и всегда идти только лишь вглубь, идти до сути вещей. То есть, и, кстати, вот этот вот момент, этот пример, он всегда помогал мне не делать поспешных выводов по внешним каким-то признакам.
Пример с пьяным человеком вы имеете в виду?
Да. То есть, в этом плане, если можно перефразировать фразу Антония Суржского, то я нащупал глубину некую и хотел только лишь все больше туда войти.
А как представление об этой глубине менялось уже на протяжении времени? Ведь у вас, может быть, именно пасторский опыт небольшой, но опыт, церковной жизни уже какой-то есть. В чем вы, как христианин, сегодня не равны себе вчерашнему и позавчерашнему? Как церковный именно христианин?
Ну, вы знаете, на самом деле в этой глубине были найдены различные какие-то, наверное, уровни, причем в основном все равно ты приходишь примерно к одному и тому же. То есть сказать, что я изменился за 10 лет, наверное, да, может быть, даже больше, 12 лет, когда я только начал ходить в храм, вот сейчас я примерно нахожусь примерно на том же уровне, только, может быть, без каких-то уже иллюзий, опять же. Эти иллюзии, они есть практически у всех, и не зависят от возраста, какие даже подростковые или еще какие-либо. Это некая шелуха. Шелуха постепенно отпадает, лишнее уходит. Остается главное всегда — сердцевина. И вот сердцевина как раз это заключается в некой любви к людям, любви к Богу. Всегда мы приходим к одному и тому же.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Илья Бурдуков, настоятель храма Воскресения Славущего в Смоленске, преподаватель Смоленской духовной семинарии, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А когда мы слышим слова о том, что главное — это вот любовь к людям, то я не могу не спросить, насколько это на самом деле точно, потому что, с одной стороны, да, безусловно, мы читаем в Евангелии, что Бог есть любовь, мы читаем в Новом Завете, в посланиях апостола Иоанна, что Бог есть любовь, и мы читаем в Евангелии слова «да любите друг друга», но мы живем в такой культуре, которая имеет за плечами 2000 лет какой-то христианской жизни и рефлексии, где это стало уже тем, что называется общечеловеческие ценности. И это хорошо. Вот если даже человек неверующий, не церковный, говорит, что главное – это любовь к ближнему, к соседу, добрые отношения, то все это так или иначе отзвуки евангельской проповеди. Но тогда возникает вопрос, а в чем разница между церковной общиной, где вот в центре любовь к ближнему, и любым другим хорошим, добрым человеческим коллективом, где тоже также может быть доброта, любовь во взаимоотношениях с людьми.
Я бы отчасти здесь заметил, что, скорее всего, что касается истории и современной истории, то, наверное, основным неким локомотивом движения сейчас людей или взаимодействия людей является, скорее всего, не любовь, а выгода какая-то некая, выгода от взаимодействия. Если человеку это необходимо будет, то он будет дружить, то он будет какие-то делать поступки добрые и прочее. Редко, когда мы видим некое бескорыстие. То есть в чем заключается любовь христианская? Это проявление доброты без ожидания ответа какого-то. Я думаю, что это очень редко сейчас мы можем увидеть в каком-либо обычном обществе. То есть некое такое вот движение навстречу, движение вперед, не ожидая движения навстречу. Вот в этом заключается любовь христианская и православная. И к этому нам еще необходимо стремиться, и многим из нас. И в этом плане перед нами широкие перспективы открываются. Что касается обществ современных, то я не думаю, что мы можем это там увидеть.
А если это есть вот это стремление вперед, вернее, стремление к ближнему, не ожидая обратного движения, наверное, ведь тоже было бы слишком наивным говорить, что в церкви, в приходах это везде есть повсеместно. Это скорее идеал, который существует, абсолютно обязательный, и чем он выше, тем больше люди устремятся, но говорить о том, что мы достигаем всюду этого идеала, наверное, не приходится. И вот мне кажется, что если мы говорим о том, что в каком-то там светском коллективе есть вот такая любовь, дефис, выгода, то, ну, люди везде люди, понятно. А когда мы видим недостижение этого идеала в церковной общине, это должно, наверное, как-то более болезненно в нас отзываться. Потому что, ну, уж здесь-то, где вот заповедано, где в центре храма на Новое Евангелие лежит, должно это быть. А мы его не встречаем в себе в первую очередь. И как с этим быть?
Вот действительно, вы правильно очень отметили, что мы в себе должны искать прежде всего ответы на все происходящее вокруг. Мне всегда в этом плане вспоминается и пример из истории, это наименование периода, наверное, Древней Руси, Святая некая Русь, да, то есть вот такое понятие у нас есть, Святая Русь. Если мы с вами посмотрим на историю, то там было очень много разных моментов, которые никак не коррелируют со святостью. Но тем не менее, почему это так назван, этот период? Потому что святость являлась тогда высшим идеалом для большинства людей того периода. И в данном случае у нас аналогично, у нас высокая очень планка, и тем не менее это очень важно, что она у нас есть, и что мы к ней стремимся, и что мы, не достигая ее, ищем причины прежде всего себе. Это позволяет нам всегда не находиться в состоянии покоя, не самоуспокаиваться, а идти только вперед. Когда у нас эта планка пропадет, вот тогда будет действительно очень большая проблема, когда нам будет достаточно быть хорошими, просто хорошими людьми.
А вот это очень интересная тема. Я, кстати, тоже на нее нередко сам с собой размышляю. А в чем разница между просто хорошим человеком и христианином?
Да, действительно, это очень интересный вопрос. Просто хороший человек, в моем понимании личном, это человек, который живет прежде всего для себя, однако же старается и делать добро другим людям, не в ущерб себе прежде всего. Это неплохой, хороший парень, как мы можем сказать. Христианин же, он живет для других людей прежде всего. Он может интересы других людей ставить выше своих интересов. Просто хороший человек навряд ли будет это делать. То есть здесь пропасть между этими понятиями.
Очень интересно. Вот мы иногда, когда говорим о том, что человек, как правило, неверующий, говорит, что зачем мне верить в Бога, я и так могу быть хорошим человеком. Вот, если оставить за скобками вопрос, насколько реально можно быть просто хорошим человеком без Божьей помощи, то возникает, мне кажется, некий вопрос о каких-то, ну, если угодно, степенях этой хорошести. Вот есть просто хороший человек среди наших знакомых. Вот он добрый, замечательный и прекрасный. А есть рядом образ, не знаю, Серафима Саровского или отца Иоанна Кронштадтского. И мы понимаем, что и тот хороший, в общем-то, но что-то вот есть в святом такое, чего просто нашим добрым знакомым нет. Вот как вам кажется, что это?
Это, скорее всего, некое отголосок вечности, эхо вечности. То есть, когда человек осознает себя включенным в это нескончаемое такое в этот мир и в это нескончаемое время уже. Он уже вне времени находится. Эта вневременность позволяет выделить таких людей. Они еще находятся здесь, на земле, но они уже находятся на небесах. То есть они достигают какого-то некого уровня для обычного человека, очень сложно достижимого.
Мы вспомнили преподобного Серафима, который говорил, что цель христианской жизни есть стяжание Духа Святаго Божия. Отец Илья, если бы вас спросили, как стяжать Святой Дух на практике, ежедневно, в быту, в обычных человеческих заботах, что бы вы ответили?
Я бы ответил, скорее всего, то, что необходимо даже в каждых мелочах находить некий промысел. любое действие, любое предложение человека или взаимодействие с каким-либо человеком – это всегда взаимодействие с Богом прежде всего. И здесь необходимо соответствующим образом относиться. И второе необходимо было, что держать в уме, что этот день, он должен быть как последний день. Это очень важно было бы. И тогда каждый день был бы наполнен неизмеримым смыслом и стремлением к стяжанию Святаго Духа.
А действительно, получается ли реально жить каждый день как последний? Мне кажется, я вот не знаю ни одного человека, который смог бы это на практике применять ежедневно.
Это очень сложно. Это очень сложно. Но вы знаете, сталкиваясь по долгу своей службы с людьми, которые, например, имеют тяжелые заболевания какие-либо, раковые, например, да, они могут годами, в принципе, жить, но жить как последний день. В этом плане они действительно помогают тебе взглянуть на этот мир совершенно по-другому. Мы, люди, очень боимся страданий, мы боимся вообще думать о чем-либо, что вот может что-то с нами случиться. И мы этот страх постоянно вот себе где-то держим в глубине. Однако мы не должны этого бояться. Когда мы перестанем этого бояться, когда мы будем понимать, что каждый день это дар Божий, что время – это самый ценный ресурс, который у нас, в принципе, есть вообще, и дороже денег, и дороже всего, то тогда, я думаю, скорее всего, получится все-таки достигнуть этого. Жить так, как последний раз.
А вы помните ваше знакомство с Евангелием? Первое, или, может быть, не самое первое, но то, которое вот стало таким важным, поражающим, цепляющим, как-то царапающим сердце. Что это был за сюжет, не знаю, стих?
Я помню совершенно отчетливо, как моя мама, будучи в Воронеже в командировке, приобрела там Евангелие в Задонском монастыре, привезла его мне. Она мне его дала, небольшой, только Евангелие. Я за вечер прочитал его полностью. Я не могу сейчас сказать какое-то, вот, что меня конкретно поразило из стихов. Оно меня поразило в целом. То есть то, что, в принципе, я его в 13 лет прочитал полностью, это уже было некое такое необычное действие. То есть я воспринял это как некую святыню и не мог оторваться.
А сейчас у вас есть какие-то особенно любимые стихи, сюжеты, притчи, то, что вот в череде годичного круга они повторяются, но есть какие-то такие жемчужины, на которые особенно отзывается сердце?
Да, мне очень нравится притча о сеятеле. Опять же, к вопросу тому, а зачем, а смысл? Иногда есть какие-то послушания, есть какие-то задачи стоят, и ты думаешь, а зачем? А вот, может быть, это все бестолку будет или бессмысленно все это. И ты, вспоминая эту притчу, всегда идешь вперед и делаешь то, что надо делать. Вот не ожидай результата. Ты сеешь на камне. Ну, какой смысл на камне сеять? Ты сеешь при дороге и так далее и тому подобное. Но ты же не знаешь, куда это зерно, может быть, ветром занесет. И в данном случае эта притча действительно является такой некой вот на данный момент для меня очень важной, центральной.
А как вам удается применять евангельские притчи, евангельские слова вообще на практике, в современной, повседневной, своей собственной жизни? Иногда кажется, это так, простите, ведь иногда кажется, что, особенно в каких-то трудностях, кризисах, скорбях, кажется, что это так далеко от тебя. А ведь на самом деле это недалеко. И где найти основания, чтобы научиться привязывать свою жизнь и евангельские законы? Свою жизнь к евангельским законам, к евангельским притчам, к евангельским эпизодам важным, чтобы уже действительно реально, ежесекундно, ежеминутно, ежечасно жить по Евангелию.
Действительно. Ну вот вы знаете, зачастую в нашей жизни Господь сам создает нам такие условия, когда это все проявляется, когда ты делаешь выбор. Ты говоришь либо да, либо нет. Каждый день. Маленький выбор, может быть, великий выбор. И в этом плане ты всегда вспоминаешь евангельские принципы, евангельские притчи и о том, что Господь сделал свой выбор, последний выбор. И ты вот в своих такой вот повседневности то же самое каждый день производишь. Ты либо с Богом, либо не с Ним. Ты либо идешь к небу, либо ты стоишь на месте или деградируешь в этом плане.
А с Богом ты или нет? Как проверить?
Это очень сложно на самом деле проверить. Но вы знаете, как правило, самый тяжелый выбор означает, скорее всего, путь к Богу.
А внутреннее ощущение является мерилом в данной ситуации?
Не всегда. Не всегда может быть это приносить удовлетворение или радость, или, может быть, потом только когда-нибудь.
Мой один знакомый священник говорит, в какой-то ситуации и говорит, ну ты поступай, выбирай по-евангельски. Я говорю, а что это значит? Он говорит, ну это значит выбрать вариант, который тебе лично менее удобен. Вот тогда точно выбираешь по-евангельски.
Да, это точно.
Правда, какой хороший совет.
Ну, на этом оптимистическом совете мы закончим наш разговор и пойду попробую его выполнить хотя бы раз в жизни. Спасибо огромное. Священник Илья Спасибо. Бурдуков, настоятель храма Воскресения Славущего в Смоленске, преподаватель Смоленской духовной семинарии, сегодня был с нами, с вами в программе «В светлый вечер». В студии была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».